ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Так, мы читаем Бхагавата Пурану. По случаю дня явления Господа Нарисимхадева, это явление описывается в Пуранах, очень-очень древнее повествование. Пурана означает старое, или еще Харе Кришна, или еще означает изначальное, то, что было в начале. То есть мы являемся продолжением начала. Все живые существа, все устройства мира — это уже как следствие, а вот начало было, начало. И в Пуранах описывается, как закладывалось это начало. Постепенно много начал закладывались в мире. Как есть, что такое изначальное зло, изначальное добро, изначальный брак, например. Все было в начале когда-то, и затем по образу и подобию это распространилось, и утвердилось и существует теперь как привычная для нас жизнь. Но Пурана описывает изначальные события, и именно со дня творения, как это сотворялось, была сотворена когда-то жизнь в этом мире, во Вселенной, была сотворена позже смерть, сначала смерти не было. Сегодня мы видим то и другое параллельно. Но когда-то она не была сотворена. Когда-то был сотворен страх, иллюзия была сотворена, но когда-то не было этого. И есть причина причин. То, чего не было и не будет никогда в материальном мире, называется причина всех причин. Она не материальна, потому что это причина. Это Верховная Личность Бога. Дает начало из духовного измерения. И затем это трансформируется в различные отношения, события, живых существ, формируется в пространстве, во время, в эпохи, в циклы, в отношения живых существ, продолжение родов, династии, демонические, божественные. Тут много чего существует. Здесь описывается изначальная история демона Хираньякашипу. Это изначальное зло, олицетворение изначального зла. Более того, описывается, что это не было продуктом даже материальной энергии. Начало было в духовном мире. Их история демонов, двух братьев. Хираньякашипу, один из них, был еще другой брат, Хираньякша. Общее слово Хиранья в их именах. Хираньякша, акша означает глаз, золотой глаз. Но Хираньякашипу, значит, золото и мягкая постель, и чувственное наслаждение. Зачем золото? Для чувственных наслаждений. А что нужно для чувственных наслаждений? Золото. Связанные вещи очень. По сей день ничего не изменилось. Это было заложено когда-то, изначально. По сей день демонов привлекают эти две вещи. Золото и мягкая постель. И все они Хираньякша. Они смотрят и глазами выгоды, глазами прибыли. Глазами выгоды, что можно использовать, что можно еще получить, какие еще извлечь чувственное наслаждение и выгоду из того, что я вижу. Это изначальные понятия зла. Если люди спрашивают, что такое зло и что такое добро, то вот Пуран отвечает, зло — это стремление к выгоде, к личной выгоде и к чувственным наслаждениям. Это означает «я». Господин, я наслаждающийся в этом мире. И тогда человек чувствует свое превосходство, если он больше других наслаждается в этом мире, чувствует себя великим человеком. Если он богаче других, он чувствует себя великим человеком, имеет власть, силы. Хираньякашипу имел эти стремления, он возненавидел Бога. Не сразу, не сразу. Демоны могут жить в перемирии с Богом. Религия нужна демонам тоже для управления. Не все такие могущественные и обладают абсолютным авторитетом, как Хиранья Кашипу, демоны. Поэтому они опираются на авторитет религии тоже для того, чтобы поддержать свою власть, свой престиж. Они могут тоже показать, что они религиозные, но только ради выгоды. Если же они обладают абсолютным могуществом, полным могуществом материальным, они обходятся без религии. Это был Хиранья Кашипу. Он обходился абсолютно без религии, без полубогов, без вед, Ядратарва, Самаведа. Он мог сам все делать, управлять миром. Это был очень могущественный демон, самый могущественный в истории Вселенной. Вселенной. Ну что мы знаем о Вселенной? Только из Пуран. Современные ученые вряд ли что-то скажут об этом. Мы опираемся на Пураны. Конечно, способ передачи знания отличается от того, как это в Пуранах происходит или в современной науке. Методы сильно отличаются, но, тем не менее, нужно знать метод ведический, каким образом передаются знания. Тогда сможем понять научность вед. Если мы не знаем метода, это кажется некой сказанием, мифологией, древними преданиями, вымышленными историями, которые имеют поучительный смысл, вроде сказок. Но если найти метод, который описывается в Пуранах, как познать эти вещи, мы можем непосредственно осознать, кто такой Хиранья Кашипу и кто такой Господь Нарисимхадев, который явился, чтобы убить это зло. Зло превосходило все в этом мире когда-то. Это был Хиранья Кашипу. Один из жителей Кунтхи, упавший в материальный мир. Хираньякши и Хиранья Кашипу, два брата были, Джая и Виджая. Они были стражами на вратах мудрецами. Эта история также описывается в преддверии их явления. Чтобы мы могли примерно понять, откуда они были такими могущественными, как они могли подчинить всех полубогов. А они не боялись смерти, потому что считали себя бессмертными. Они обрели такую силу, такие аскезы, что законы природы практически не действовали на них. И когда аскезы свои завершил Хиранья Кашипу, он привлек к себе Творца Вселенной Брахму. И Брахма должен был спросить его, что ты хочешь, я исполню любые твои желания. Эти аскезы превзошли всех других мудрецов, аскетов. Не было никого, кто мог бы быть равен Хиранья Кашипу. Он мог делать любые поступки, не получая кармических реакций. Он превзошел все эти законы. Такой ситхи обладал. И когда Брахма спросил, чего же ты желаешь? Ну, Хиранья Кашипу сразу сказал, мне нужно бессмертие. Все остальное я сделаю сам. Я знаю методы совершения аскезы. Если я буду вечно аскезы совершать, я превзойду даже Бога. Брахма сказал, о, да, необычное, очень могущественный. Дух очень сильный. Дух против Бога невероятно могущественный. Но это только Бог исправит. Такой силы не было даже у Брамы. Любое живое существо так или иначе перед Богом благоговеет. Побаиваются даже демоны. Но этот демон нет. Хорошо, сказал Хиранья Кашипу. Тогда я говорю, исполняй то, что я прошу. Я не могу умереть ни от какого вида оружия. Так сказал Брама. Это можно. Ни от болезней, ни от какого живого существа, ни от влияния времени. Ни днем, ни ночью. Ни в воде, ни на суше, ни в воздухе. Но он перечислял все, его разум был развит. И Брама всегда подтверждал, да, да, так будет, будет так. Как ты просил. Все так и будет. Но теперь я бессмертный. Нет такой силы. Ни времени, ни стихии, ни оружия, никакие живые существа не властны надо мной. И таким образом его тело после этой суровейшей аскезы, там осталась связка костей, оно мгновенно восстановилось уже в другом качестве по благословению Творца Вселенной. Ну, такого тела нет вообще. Такого тела Брама не производит. Нет аналогов того тела, которое получил Хиранья Кашипу. Практически духовное тело. Мы бы так сказали. Он сиял золотым светом. это тело. Было очень подвижен. Не было для него никаких препятствий для его деятельности. Что он хотел, при помощи этого тела он мог осуществить любую вещь. Его не мог пронзить меч. Не могла даже разрушить брамастра. Ему даже не нужно было оружие, собственно говоря. Представьте, в таком теле он обрел такое бесстрашие, что мог бросить вызов Богу. И все было бы хорошо. Все шло по плану, Хиранькашипу. Одна незадача. Сын родился преданным. Кришнаитом. Знаете, как родители переживают? Ну, обычно родители переживают, но не представьте, как переживал Хиранякашипу, будучи таким демоном. Это был удар. Удар с неожиданной стороны в его судьбе. Совершенно неожиданный, непредсказуемый. И, конечно, вопрос возникает, а как же это произошло, что у него родился преданный такого уровня? Ну ладно, вы просто интересуетесь сознанием Кришны. Но от демона яблоко от яблока далеко не упадет, ведь так? Но здесь сила второго рождения описывается. Оно сильнее материального рождения. Нарада Муни дал посвящение ему еще, когда он находился в утробе матери. Как говорят Пураны, Нарада Муни думал о прохладе Махараджи. Он уже знал его до рождения. Об этом он сказал Индре, который хотел убить его беременную мать. Месяц младенца. Ведь если такой демон Хиранякашипу, такой могущественный, что он подчинил всех полубогов, всех живых существ, он устранил понятие Бога, он столько зла приносит, если у такого демона родится сын, мы не знаем, что будем делать. Если второй подобный появится во Вселенной, мы никогда не сможем восстановить принципы религии. Еще один такой. И он украл эту каяду, когда Хиранякашипу совершил аскезы как раз. Каяду — это супруга Хиранякашипу. Одна из самых целомудренных женщин во Вселенной. Она была беременна, и Индра захватил ее с полубогами. Мы уничтожим этот плод. И тут явился Нарада. Сказал, нет, Индра, ты не знаешь, что там. Ты не сможешь его уничтожить никаким оружием. Это не то, что ты думаешь. Этот ребенок спасет Вселенную. Нарада уже знал, кто там. Поэтому он думал о нем, об этой личности. Он уже видел, что будет дальше. Нарада видит это время. И он забрал каяду к себе в ашрам, и там она сидела, каждое утро слушала Пураны. Самая лучшая часть света — это Пураны, сказал Господь Чайтанья. Это слушать эти события божественные. Философию очень трудно понять людям, она много противоречий для ума имеет. То есть это очень долгий процесс, сложный процесс. Пурана рекомендована, мы читаем Бхагавата Пурану. Здесь сочетается философия и также деяния, качества, игры, формы. Здесь много разнообразия, захватывающее наше сердце и разум. И проясняющее противоречия. Особенно с этим мы слышим по цепи ученической преемственности Нарада Муни. Он второй после Брахмы в цепи преемственности во Вселенной. Вторая личность. Он читал Шримад Бхагаватам. Каяду слушала и засыпала. Мирно засыпала. Она не проявляла особого интереса к духовной жизни. Она была женой демона. Но Нарада Муни с неуменьшенным энтузиазмом продолжал ей проповедовать. Представьте ситуацию. Женщина спит, сидит. И перед ней проповедник, там он говорит, там горит весь, понимаете, весь проповедь. Она просто спит. Он даже на это вообще внимание обращает. Почему? Он это говорил Прохлад Махараджу. Вот такой был мистический процесс, демоны не уследили. Там Хиранякашипу проводил расследование, откуда эта скверна проникла моего сына. Но он не нашел причины, пока не столкнулся с Богом. И в конце концов Хиранякашипу завершил свои аскезы, вернулся с победой. Брахма благословил его. Он думал, что стал бессмертным. Теперь он должен был подчинить всю Вселенную. Он, собственно говоря, это и сделал. Он наводил такой ужас на полубогов одним видом. Одной бровью руководил. Не шутка. Это не шутка, нет. Мы видим, что природа вот циклирует, там что-то производит, вот весной вот все процветает, осенью все увядает, там дают плоды, семена, там что-то как-то жизнь. Что с этим поделать? Хиранья-Кашипу все изменил. Не только Хиранья-Кашипу, современные ученые тоже хотят изменить все этот цикл, как они хотят. Когда я учился в школе, нам показывали все эти проекты фантастов, ученых, какие будут в будущем города. Да, в Антарктиде будут города, там, где вечная мерзлота, они растопят ее, создадут стеклянные купола, такие, знаете, вселенские. Там под солнечными лучами будут парниковые эффекты, там будут пальмы, обезьяны, что хотите, бананы. Они планировали острова на океане, плавающие континенты. Это не шутка, да, вот тенденция есть такая. Но у наших ученых не все получается. В итоге мы видим сейчас континенты мусора. В океане плавают все, что они создали за это время, ядерное оружие. Ну, Хиранья-Кашипу немножко был поумнее современных ученых. Он знал устройство Вселенной по-настоящему. И осознавал свою суть, при этом оставался демоном. Как удивительно. Удивительная история. Но факт есть факт. И так он просто бровью двигал, и полубоги бегали туда-сюда и делали все, что он хотел. А что это означает? Это означает, что он управлял природой, законами природы. Земля давала урожай в его правлении без вспашки и посева. Мы картошку сажали. Нелегкая работа, я вам скажу, если вы тем более не привыкшие. Потом будете неделю после этого отходить. Лопата, кирка, там земля, картошка. Там нужно еще все это вытаскивать, траву. Я работал, знаете, больше не хочу. Я пойду к Хиранья-Кашипу и попрошу, чтобы что-то помог как-то. И также люди говорят, мы сделаем химикаты, трактора, мы сделаем еще что-то, мы как-то вот справимся с этим, да. Но Хиранья-Кашипу была такой ситхой, что земля давала сама ему любой урожай, какой он заказывал, без вспашки и посева. Не нужно было брать лопаты и изобретать трактора. Вот этого еще современные ученые не умеют делать. Им не хватает милости Хиранья-Кашипу. Хиранья-Кашипу поклонялись за его могущество. Полубоги, мудрецы пели ему гимны, баджаны, Божий. Хиранья-Кашипу храни, я не знаю, что там, какие баджаны они попели, но в общем, во славу Хиранья-Кашипу. Храм открывались, мурти устанавливались, пуджи проводились. Да. Хиранья-Кашипу был Бхагаван, он подумал, что он стал Богом. Почему? Он обошел всю Вселенную. Пожалуйста, поймите правильно. Всю Вселенную обойти невозможно. Это было возможно только для Хиранья-Кашипу. Что Вселенная имеет много измерений, много мерностей. Он обошел ее всю. Равана тоже умел проникать в другие пространства и измерения. Мог проникать на высшие планеты, а жил на Земле. Хиранья-Кашипу обошел всю Вселенную в поисках Бога. И знаете, что произошло? Господь скрылся. Он стал невидимым. Но он не обнаружил его нигде. И он думал, что этот сейчас негодяй найдет меня где-нибудь, точно найдет, ведь он ситха. И слышит много оскорблений. Это крайне неблагоприятно для его духовного прогресса. И Господь спрятался в сердце Хиранья-Кашипу. Туда демоны не заглядывают. Там все в порядке. Это вы очищаете свои сердца, это вы падшие люди, другой вопрос. Мне не нужно это делать. И там именно Господь прячется в сердце. И когда он проверил все эти мерности Вселенной, не нашел никакого Вишну больше, он испугался, должно быть, моей силой, он возомнил себя Богом. Тут явился Прохлад. Насколько помню, примерно было около 5 лет, когда Хиранья-Кашипу вот увидел своего сына. Немножко странноватый был сын. Был в каком-то блаженстве пребывал. Постоянно повторял «Нараяна, Нараяна, Нараяна». Кто-то мальчика научил, видимо, да, несмышленного. Мы в школу отправим его, там его обучат, думал Хиранья-Кашипу. Прохлада обучали, он там проповедовал сознание Кришны. И так, когда выяснилось, что сознание Кришны у Прохлады устойчиво, и неистребима. Его нельзя было переучить, как бы, вот, перепрограммировать, как вот делают депрограмматоры. Вы знаете, что сознание Кришны не депрограммируется. Это проверено уже депрограмматорами. Вплоть до того, что люди теряют всякую память, уже на это соглашаются родственники иногда, чтобы даже забыл все, чтобы начал другую жизнь. Они теряют полностью память, даже забывают, кто их родители, но Хари Кришна повторяют. То есть сознание Кришны не депрограммируется. Если только одна причина есть, человек сам не откажется от этого, тогда он забывает. В другом случае нет, этого не происходит. Ни при каких обстоятельствах мы видим, что это пример преданных, которые в разных частях света, в разных условиях, где сильные гонения даже могут быть против преданных, но преданные не депрограммируются. Если даже все общество материалистов, включая средства массовой информации, скажет, что это секта, преданные не обратят на это внимания. Скажет, нет, это истина. Не депрограммируется ведь. Только одна вещь, если человек сам не откажется от этого. Итак, пример прохлады тот же самый, то есть его пытались депрограммировать учителя мистики. Это не современные депрограмматоры, это Шанда и Амарка. Это лучшие из мистиков, браманов, демонов, которые служили лично императору Хираньякашипу, Трилокешвару, его так называли, властителю всей Вселенной и повелителю всех полубогов. Они обучали детей демонов, великих царей. Хираньякашипу отправил к лучшим учителям, сказал, где-то он встретил вайшнава, вот как-то проникли вайшнавы. Они хитры. Они могут принимать различные облики и переодеваться, менять свой облик вайшнавы. Когда проповедуют, они тоже очень хитры. Видимо, они проникли куда-то и вот испортили ребенка. Но ничего, ему всего 5 лет, я его все-таки смогу воспитать, обучить, я его отец. Он стал говорить, Прохлад, смотри, ты мой сын. А я Трилокешвар. Ты посмотри, какой ты наследник. Ты посмотри на свое будущее. Кем ты должен быть? И в школе говорит то же самое. Твой отец Бог. Твой отец Бог. Ты сын такого отца. Ты получаешь такое наследство, такую власть безграничную. И Прохлад Махарадж не обращал на это внимания. Он просто на переменах проповедовал сознание Кришны своим одноклассникам. Он говорит, с детства надо это обучаться. Он сказал, с детства. Почему вы говорите потом? Вы ссылаете, что вы дети, да? Что вам нужно играть, а в старости? Нет-нет, смотрите, что происходит. Вы 20 лет из своих 100 проживаете впустую, потому что вы только растете. 20 лет последние до 100 лет, от 80 там, до 100, практически вы недееспособны. 40 лет убираете, 60 остается. Если вы живете в невежестве, как демоны, смотрите, они спят полсуток, еще 20 лет убираете. Сколько? 60? 30 лет убираете, 30 лет остается жизни. Еще треть на дорогу уходит, 20 лет остается. И когда он посчитал, фактически вы теряете жизнь впустую. Лучше сразу. Вот нам 5 лет, самое время, он говорил. Да, осознать это высшее блаженство, осознать вот милость Бога, который не делит людей на друзей и врагов, можем жить в мире, в спокойствии. Зачем мы создаем эту двойственность и конфликты? А потом говорим, это политика, это экономика, это наука. Это не наука, это невежество, это деление людей на друзей и врагов. Да что, думали, действительно, Прохлад? Что ты предлагаешь? Я предлагаю воспевать святые имена. И когда она воспевала Прохлад, Шри Прохлад, святые имена, все в экстазе пели, танцевали. Шанда и Марка были напуганы насмерть. Им грозила смертная казнь. Они сразу пришли первые к Хираньякашипу, бросились в ноги, сказали, нет, мы не виноваты. Мы пытались сделать все, что возможно. Это честное признание. Но что-то с твоим сыном, проблема, он неисправим. В его сознании, в очень большой глубине, там внутри, там любовь к Богу, к твоему врагу. Он привязан к нему очень сильно. И мы не знаем, откуда это. Мы не говорили. Никто не говорил. Так, дорогой сын, иди ко мне, сказал Хираньякашипу. Чему же ты научился в школе, расскажи мне. И он стал говорить о Господе. Чему его не учили в школе вообще? Кто самый главный в мире? Да, тот Господь, от которого ты черпаешь силы, Хиранькашипу. Не дели, пожалуйста, людей, друзей, врагов, сказал ему. Не будь таким глупым. Предайся Господу. В таком духе Прохлад говорил ему. Шраванам киртана вишно смарана падасева нарчана вана дасям сакьям от меня. Это ужасная формула для Хиранькашипу была. Предаться полностью Богу. И только о нем слушать, только о нем говорить, только о нем думать. Ему только молиться. Да кто он такой? Он убил моего брата. Враг. Ты его прославляешь, но он не беспристрастный. Я видел. Он враг демонов, он не беспристрастный. Он защищает полубогов. Он проявляет пристрастие. Он недостоин этого положения. Я смогу быть таким беспристрастным. Настолько беспристрастным, что люди будут получать награду и за грехи, и за добродетель одинаково. Вот как устроил жизнь Хиранькашипу. Совершите грех, получайте награду. Такую же, как тот, кто совершает добродетель. Никакой кармы. Только поклоняйтесь Хиранькашипу, и все будет в порядке. Удивительно, да, вот это в Пуранах описывается, но удивительно, что тенденция именно к этому любой материалистической цивилизации. Она считает, что это сказки, но она к этой сказке стремится. Шаг за шагом. Шаг за шагом не к этому именно стремятся, то, что описано здесь, Пурана. Другого направления не существует, лишь то, что указывает Пурана. Если вы демон, вы пойдете только таким путем. Кришна говорит, Бхагавад-гите, что все пути от меня и ко мне. Итак, Хиранькашипу задумал все-таки уничтожить сына. От этого надо избавиться. Это серьезный сорняк может навредить развитию цивилизации. Одна такая личность все может испортить. Как Прабхупада говорит, один плохой ученик может разрушить движение. Один ученик плохой может разрушить движение. И один хороший ученик может прославить все движение. Вот Прабхупада такой был ученик Бодхисаттвы Сарасвати, смотрите, потрясающе. Один. Есть и другие, конечно, ученики, которые не очень прославляют движение, но хотя бы не портят его. А есть и такие, которые становятся даже врагами. Один такой был именно Шрила Прабхупады, человек. Получил посвящение, и потом он сильно стал враждовать. Плохо его Прабхупаде, приходил, много совершал оскорблений, и все очень боялись его. Очень боялись его преданные. Прабхупада, когда встретил его, он усадил рядом с собой, стал кормить прасадом, разговаривать с ним. Уделил ему много внимания. Тот успокоился, ушел, больше не приходил. И так, есть, конечно же, опасности в этом мире. На каждом шагу. Шри Прохлад выдерживал все эти испытания, эти пытки, как кипящее масло, допустим, бросали в чан с кипящим маслом. Хиранькашипу хотел уничтожить сына. Поскольку оружие не помогало, он разные способы пробовал. Также используя животных, бешеных слонов диких, змей всевозможных. Такие также казни, как с огромной высоты сбросить с горной высоты на острые камни. Это все было. Шри Прохлад оставался невозмутимым, спокойным. Почему? Он олицетворяет один из процессов бхакти. В полной мере причем. Говорится, что таких преданных во Вселенной нет, кроме Шри Прохлада. Он единственный, кто олицетворяет этот процесс с Мараном. Полное погружение ума в Кришну. По сути, он ничего не чувствовал, кроме Кришны, даже когда падал на острые камни. Даже когда видел змей опасный перед собой или слонов, он не видел ничего, кроме Кришны. Ничего другого не видел. Эти живые существа, они не могли проявлять к нему какие-то злобные чувства. Они трансформировались, приближаясь к нему. Змеи ластились к нему, слоны вокруг кружились. Острые камни смягчались почему-то. То есть и тогда Хиранькашипу подумал, понятно, он мой сын, Он наследовал мои ситхи, плод моих аскез. Но я-то сам могу убить его. Я-то все равно сильнее. И в конце концов Хиранькашипу решился. Мы почитаем немного из седьмой песни из уже главы восьмой, где Господь Нарисимхадев убивает царя демонов. Как же он погиб, этот великий герой? Демоны все великие герои, очень великие герои. Это был самый великий герой из всех. Не каждый может, знаете, сражаться с Господом один на один, бросить вызов власти Богу. Мы почитаем. Когда Шанда и Амарка, сыновья Шукрачари, увидели, что из-за общения с Махараджи Прахладой все их ученики стали развивать в себе сознание Кришны, их охватил страх. Они пришли к царю демонов и рассказали ему все как есть. Осознав, что происходит, Хиранякашипу затрясся от ярости. Он окончательно решил убить своего сына Прахладу. Хиранякашипу от природы был очень жесток. И теперь, почувствовав себя оскорбленным, он зашел, зашипел, словно змея, на которую наступили. Его сын Прахлад, всегда спокойный, кроткий, благонравный и сдержанный, стоял перед Хиранякашипу, почтительно сложив ладони. Прахлад был еще маленьким мальчиком и, к тому же, отличался безупречным поведением. Поэтому его не следовало ругать, но Хиранякашипу, вперев в Прахладу злобный взгляд, стал извергать на него потоки брани. Ну и тут Прабхупада в комментарии приводит цитату еще одну из Шримад-Бхагаватам 10.4.46. Там сказано: «Дурно поступая с великими душами, человек сокращает свою жизнь и лишается богатства, славы, религиозности и всех остальных благ». Так. Шри Хиранякашипу Рувача. Хиранякашипу сказал: «О дерзкий и бестолковый разрушитель нашей семьи, худший из людей, ты не желаешь мне подчиняться. Так я сегодня же отправлю тебя, упрямого глупца, в обитель Ямараджи». Когда пришел Иисус Христос, он не подчинился системе. Система стала материалистичной. Любая система выбирает того, кто послушен. Не создавайте систему в сознании Кришны. Развивайте сознание Кришны. Не создавайте стереотипов. Даже когда есть законы, руководство нужно не только законов, но главным образом сознание Кришны должно быть. Сейчас в обществе нет сознания Кришны, законы есть, толку никакого от этих законов. Мало, вернее. Какой-то толк есть, понятно, закон. Закон должен быть закон. Но если нет сознания Кришны, закон превращается постепенно в беззаконие, а беззаконие превращается в закон. Когда пришел пророк Мухаммед, произошло то же самое. Он бросил вызов системе, он не послушался системы. Почему? Что не обладали сознанием Бога. Так, Шри Прахлад, то же самое, он обладал сознанием Бога, но не послушался Хиранякашипу. Но Хиранякашипу говорит: ты должен быть послушным, чтобы получить милость от старших, да, написано в Ведах, он знал эти вещи. Это главная как бы составляющая преемственности. Старших нужно слушать, у демонов такое же правило. И у праведников, и у демонов одинаковое правило в этом плане. Другого способа передачи знаний и традиций нет. Слушайте старших, делайте, как говорят старшие. И главная вещь, что если ты слушаешь старших, значит, ты хороший человек. Но а если старшие отклоняются от воли Бога, что делать? Вы не должны их слушать. Нет, такого правила не существует. Старший — тот, кто больше связан с Богом. Вот какое определение дают шастры. У демонов другое. Кто богаче, кто сильнее, тот и старше. Нет, тот, кто связан с Богом больше, тот старше. Ищите, кто связан с Богом больше всего. И мы находим. Находим из Писания. Ачарьи говорят, что самые-самые возвышенные спутники — это Гопи Вриндаване. Вот их и нужно слушать. От них исходит, на самом деле, наша парампара. Лалита Паривар, так я понимаю, это искон. Оттуда пошел. Вот, вот от той, того уровня, представьте. И пока мы помним эти наставления, мы должны заботиться о послушании. В этом смысле это полезно. Но просто послушный человек в системе — это не всегда правильно. Подчиняется мне, не подчиняется. Поэтому он не прав. Вот единственный закон у демонов. Прохлад. Ты ведь знаешь, негодяй, что когда я прихожу в гнев, во всех трех мирах содрогаются планеты, и их правители начинают трепетать от страха. Кто ж дал тебе такую силу, что ты, ничего не боясь, дерзаешь нарушить мою волю? Кто дал тебе такую силу, что ты меня не боишься? Меня боятся полубоги. А Махарадж Прахлада сказал: «О царь, источник моей силы, о котором ты спрашиваешь, это источник и твоей силы. Любая сила исходит от него. Он один наделяет силой не только тебя или меня, но и всех остальных. Без него никто не имел бы силы. Движущимися и неподвижными, высшими и низшими, живыми существами, в том числе и Господом Брахмой, управляет сила Верховной Личности Бога». Да, это, ну, правда, это истина, которую ненавидит Хираньякашипу. Видите, есть отвержение в невежестве, есть отвержение в знании. Хираньякашипу отвергает в знании. Современные люди отвергают в невежестве. Это большая разница. Как по принципу отвержения, это то же самое. И тот отвергает Бога, и тот отвергает Бога. Ну а разница огромна, потому что один знает Бога, другой понятия не имеет о Боге, считает, что вообще не существует. Это огромная разница в сознании. До какой глупости нужно дойти, до какой иллюзии нужно дойти, чтобы сказать, что Бога нет вообще? Можете представить, это человеческий разум? Да какой же нужно дойти степени иллюзии, чтобы сказать такое вообще, утвердиться в таком сознании, что Бога нет, вообще нет, не существует. Существует, значит, сад. Понимаете, что такое слово сад? Понимаете? Это существование. То есть вы хотите сказать, что не существует ничего? Само существование не существует? Они не могут понять, когда спрашиваете, о чем вы говорите. Не хватает разума. До какой же степени нужно деградировать, чтобы отвергать само существование? Что Бог — это есть прежде всего само существование. Это первое понимание сознания Бога. Если они не могут этот первый шаг сделать, как же они могут сделать следующий шаг? Они не могут понять одну вещь, что все, что вокруг они видят, существует. Они даже говорят, это не существует, это наши рецепторы в голове, в мозгу. До какой тупости люди доходят, смотрите. Хираньякашипу не был таким глупым. Но он понимал, что Бог как личность существует. Он с ним соперничал. Тоже не очень разумно, как выясняется. Но в духовном мире с ним соперничают. Играя. Однако демоны не играют с ним, они всерьез хотят занять его положение. А в духовном мире они даже выше Бога положение занимают, чтобы служить ему. То есть это удивительно. Итак, Махарадж Прахлад сказал, что источник силы у всех один. Господь — это верховный повелитель и само время. Он — сила всех чувств, сила ума и физическая сила. Он — источник жизнедеятельности органов тела. Его могущество безгранично.
Он лучший из всех живых существ. И он управляет тремя гунами природы. Своей силой он один создает, поддерживает, разрушает материальные вселенные. Что мы можем сделать, если болезнь пришла, и человек не может двигаться? Ничего не может сделать. Тот, кто понимает, что он не владелец тела фактически. Какие-то другие законы управляют этим телом. Оказывается, не я. Тут он начинает понимать, догадываться об этом. Что мы делали, если бы не было языка, как могли бы говорить? Никому в голову не приходит из демонов поразмышлять на эту тему. Чтобы создать язык, говорящий, природе потребовалось, смотрите, какой эволюционный период времени, чтобы создать разумное живое существо, которое владеет речью и может выражать мысли. Смотрите, может дать почувствовать свое тонкое тело и даже душу посредством речи. Вот она эволюция. Посредством речи можно рассказать о Боге, смотрите. Язык, просто язык. Вот этот вот орган в сочетании с человеческим разумом, с шастрами, с общением со святыми людьми, он может говорить о Боге и осознать его, представьте, просто на слух, потому что он абсолютен. Какой дар! Как люди используют язык? Как они используют руки, ноги? Как они используют все это? Для языка, как органа чувств, желудка, гениталиев. У животных это все проще происходит. Пока мы тут достигнем какого-то, знаете, славы, это сколько нужно усилий. У животных нет такой проблемы. Пока здесь люди как-то отношения установят, там, эти личные отношения, такая сложная картина. У животных нет такой проблемы. Все просто. Сразу спариваются и все. Без помолвки, без каких-то процессов, без знакомства. Тонкое тело не взаимодействует. Только на язык, желудок и гениталии. Других эмоций нет у животного. Но предназначение языка тогда объясните, зачем? Если все для желудка, языка, гениталии, зачем речь тогда нужна? Зачем какой-то еще разум, который будет думать, что это там брак, там, детей, воспитание, культура, наука, философия, религия? А это что такое вообще? Это откуда все это? Это нагромождение этих лишних вещей. Если вся жизнь вокруг гениталии вращается, не желудка. Нет, единственное предназначение этого языка — это озвучить внутренний мир души человека. Это речь называется. Речь. Есть слова, понятия, такие слова, как абсолютная истина, Бог, душа. Это включает наше тонкое тело, это включает нашу душу, это включает наши жизненные силы, энергии. Мы начинаем жить внутренней полноценной жизнью, мы начинаем переживать. Это пурана называется. Так было в начале. Это было пережито в начале. Со времен Хираньякашипу демоны гневаются даже на своих детей, видите, если они преданные. Прохлад Махарадж продолжал: «Отец мой, откажись, пожалуйста, от своего демонического умонастроения. Не дели окружающих на врагов и друзей. Научись одинаково относиться ко всем. Кроме необузданного ума, который ведет душу по ложному пути, у нас нет в этом мире иных врагов. Когда человек начинает видеть равенство всех живых существ, он достигает совершенства в поклонении Господу». На свете было много глупцов вроде тебя, кто не стал бороться с шестью врагами, способными отнять у человека все его достояния. Эти глупцы гордо думали: я победил своих врагов на всех 10 направлениях. Но на самом деле, если человек одолел 6 врагов и научился одинаково относиться ко всем живым существам, ему не с кем больше враждовать. Враги — это всего лишь плод воображения невежды.
Прохлад говорит, в 5 лет. Это освобожденная душа называется. 5 лет он может языком воспроизводить истину.
Совершенно зрелая перед нами личность, смотрите, в 5-летнем возрасте. Духовно зрелая личность.
При этом он может не знать эту политику, эту экономику, вот эти вот стиль жизни.
Он знает одну вещь, что это все создано искусственно.
Почему?
Не изучая даже эти вещи.
По состоянию, по настроению людей. Это искусственное настроение. Это искусственная жизнь, искусственные предприятия, искусственные отношения, искусственное устройство.
Потому что там нет счастья.
Все это придуманная цивилизация. Из ума изошла человеческого.
Хиранья-Кашипу ответил: «Мерзавец, ты пытаешься выставить меня глупцом, который хуже тебя владеет своими чувствами. Много же ты о себе мнишь. Как видно, тебе не терпится принять смерть от моей руки. Такой вздор обычно несут те, кто вот-вот расстанется с жизнью».
Ну, если понятно, если вы переходите границы с какой-то очень высокомерной личностью, то это опасно. Особенно наделенной властью. Это опасно для жизни.
Люди властные, они просто уничтожают, потому что они защищены своей властью. Они легко идут на эти поступки.
Не боятся, потому что у них нет возмездия.
То есть это опасно для жизни, да, людей, наделенных властью, оскорблять, унижать или критиковать.
Поэтому Хиранья-Кашипу говорит, это характерно для тех, кто вот-вот умрет, то, что ты сейчас делаешь. Ты переходишь такие границы.
О, несчастный Прохлад, ты все говоришь мне о каком-то высшем существе, отличном от меня, о неком верховном повелителе, что стоит над каждым, пребывает повсюду. Где же он? Если он вездесущ, то почему я не вижу его в этой колонии?
И так на глаза попалась колонна Хиранья-Кашипу.
Интересно, я слышал, что в это время Нарисимхадев уже входил в колонну, где-то шла колония.
Он знал, что Прохлад сейчас скажет. Да, он в этой колонии тоже.
И поэтому он именно из колонны явится. Потому что так скажет Шри Прохлад.
Он мог откуда угодно появиться, из пространства мог появиться.
Любым способом.
Но речь зашла о колонии.
За то, что ты болтаешь всякий вздор, я сейчас снесу тебе голову и посмотрим, как Бог, в которого ты так веришь, придет тебе на помощь. Хотел бы я это увидеть.
Какая жажда, хотел бы я увидеть Бога.
В разных настроениях, но желание то же самое, видите.
Вы понимаете, что все вокруг Бога вращается?
Демоны тоже хотят увидеть Бога.
Ну, скептически посмотреть. Давайте проверим, где этот Бог. Ну, покажите мне его.
Я проверю. Я протестирую его.
Хотел бы я это увидеть.
Так разгневанный Хиранья-Кашипу, обладавший огромной силой, ругал своего сына, возвышенного, преданного Прохладу. Извергая непрерывные потоки брани, Хиранья-Кашипу взял свой меч, вскочил с царского трона и яростно ударил кулаком по колонии.
Здесь ярость как бы его достигла кульминации. Он вышел из себя практически, Хиранья-Кашипу.
Почему? Все, что он говорил, оскорблял, кричал, унижал Прохлада, угрожал.
Все, Прохлад не менялся. Это выводило его из себя.
Хиранья-Кашипу мог контролировать чувства. Он совершал знаете, какие аскезы.
Брама спустился к нему.
Таких святых даже не было во Вселенной.
И он говорит, ты думаешь, я не контролирую чувства? Ты ему хочешь сказать, что я хуже тебя контролирую чувства?
И он выходил из себя, а Шри Прохлад был безмятежен всегда. знаете, как выводит из себя, это безмятежность, когда вы гневаетесь. И так это достигло кульминации, в конце концов он схватил меч, соскочил с трона уже вот в порыве таком неконтролируемого гнева, ударил мечом по колонне изо всей силы. Так его гнев вышел вот на эту колонну. Твой Бог там, вот получай. В этот момент из колонны раздался ужасающий силы гром. Он не ожидал этого удара, такого грома. Ну, когда вы что-то делаете, вы понимаете, как созвучно, да, вашему поведению, если вы голосом можете владеть там, или вы стучите громко, или звоните в колокол, или бьете в каратал, или в барабан, вы это делаете осмысленно. Но здесь от этого удара гром был чрезмерно большой. Слишком большой гром. При этом Шри Прохлад стоит безмятежный, он не вздрогнул, не испугался. Он точно такой же, понимаете? Вся, то есть эта сцена происходит с эмоциями Хирани Кашипу практически. А Шри Прохлад в равновесии, он с Мараном. Он Кришну видит. Он видит, что сейчас уже происходит, вот, что отец бросает вызов Богу, вот этот гром, он видит Кришну, Кришна приближается. Кришна рядом. Ужасающая сила грома, от которого, казалось, лопнула оболочка Вселенной. Дорогой Утиштира, вот звук этого грома достиг даже обители Господа Брамы и других полубогов. И, услышав его, они подумали, нашим планетам пришел конец. Ну, этот звук, они знали, что это за звук. Это звук разрушения. И звуки созидания, и звуки разрушения. Полубоги сразу поняли, что это звук разрушающей силы. Этот поразительный гулкий раскат грома, которого никто раньше не слышал, прогремел в зале собраний в тот момент, когда Хиранья-Кашипу, желавший убить собственного сына, стал демонстрировать свою необычайную силу. Услышав небывалый гром, предводители демонов испугались. Никто из них не мог понять, откуда он донесся. Чтобы подтвердить слова своего слуги, Махараджа Прохлады, и доказать, что Верховная Личность Бога пребывает везде, даже в колонне зала собраний, Верховный Господь Хари явил миру удивительный, невиданный облик. Это был наполовину лев, наполовину человек. В таком необычном образе Господь предстал перед Хираньякашипу. Он такого не видел, Бога. Никто до этого не видел такой формы. Итак, пока Хираньякашипу озирался, пытаясь понять, откуда исходит зловещий гром, Господь в образе удивительного существа, то ли льва, то ли человека, вышел из колонны. Хиранья-Кашипу изумился. Кто это? Получеловек, полулев. Это первое, что он испытал, расу удивления Хиранья-Кашипу. Началась раса, видите, взаимоотношения. Удивился. Самовлюбленные люди не удивляются никому. Они удивляются только самому себе. Как я здорово говорил сегодня. Как я сделал то-то и то-то, они вспоминают, как они это все делают и удивляются. Как это у меня все получается? Все артисты такие на сцене. Ну, обычно. Они в своей славе находятся. Но здесь вот он удивился сильно, кто это получеловек-полулев. Итак, демоны определяют жизнь по форме внешней. И что это за существо? Надо понимать, что Хиранья-Кашипу был чуть-чуть умнее Дарвина все-таки. Я бы сказал, конечно, намного умнее Дарвина, если прямо сказать, намного. Он, конечно, понимал, что любая форма жизни имеет определенное сознание внутри. Они не случайные формы жизни. Они представляют определенное умонастроение. Ямьяма письма Ранбаван, он это, конечно, прекрасно знает, я не кажу, был. Он знает все веды. Ну а вот это что за сознание? Человек и лев одновременно. Это удивительно. В природе такого нет. Либо лев, либо человек. Как понять сочетание того и другого? Что это за сознание? С кем я имею дело? Что за характер и природа и повадки этого существа? Что у него на уме? Мне неизвестно. Такой формы не видел. Хираньякашипу мог понимать язык живых существ тоже. Мы тоже должны уметь это делать. Должны понимать язык живых существ, потому что форма тела определяет менталитет, тип мышления, тип ощущений, отношение к жизни. В ведах описываются различные формы жизни, и что они делают, чем они заняты, как они наслаждаются. Это все также описано. И вплоть до уровня человеческого. И тут уже вот, разнообразие разума, рассудка, знаний, поклонений, религий, отношений, политики, войн, мира. И тут много всего описывается. То есть это человек, мы ожидаем от него вот именно таких событий. Люди делятся еще на два класса, демоны и полубоги. Еще на четыре варны повсюду. И так далее. Очень сложная получается система. Но а это кто? К какой варне его причислишь, если это человек? Но он также лев. Если сказать животное, нет тела человека. Скажешь человек, нет, голова у него львиная. Кто же это, как он мыслит, что он делает? Хираньякашипу стал внимательно разглядывать стоявшего перед ним Нарисимхадева, пытаясь понять, кто же это такой. Ну, как мы говорили, понять его внутренний мир, потому что внешне было понятно, кто такой. Вот человек, а лев, все ясно. Вопросов нет. Тут нужна была медитация, понять, разобраться, менталитет этого существа. Потому что сила живого существа определяется менталитетом, не только телом. Бывает ум такой сильный, что маленький человек наводит ужас на больших людей. Как говорится, если во главе львов поставить зайца, во главе всех зайцев поставить льва, победят зайцы во главе с львом. Это менталитет. И разглядывать стоящее перед ним Нарисимхадева, пытаясь понять, кто же это такой. Господь в этом облике был поистине страшен. Его гневные глаза цветом были похожи на раскаленное золото. Огромный и ужасный лик казался еще больше от окружавшей его сияющей гривы. Голова была огромная, еще плюс грива. Оскаленные зубы внушали смертельный страх. Боялись, да, когда животное на вас оскаливает зубы, собака, допустим? Страшно же. Это лев. Нет, не лев, человек, а лев. Это очень страшно, я вам скажу. Войдите в положение Хираньякашипу, будьте немножко сострадательны. Вы совершенно не сострадаете Хираньякашипу. Это страшная картина, что тут описывается. А язык, словно острый меч, в руках воина непрестанно двигался из стороны в сторону. Язык. Оскаленные зубы, страшный язык, как меч. Его неподвижные уши стояли торчком. Ну, представляете, не теряйте внимания. Вот этот образ, да, весь. Торчком ноздри и отверстий зев напоминали горные пещеры. Раздуты были ноздри, пасть была раскрыта. У льва большая пасть. А разомкнутые челюсти вызывали ужас. Знаете, да, что голова дрессировщика полностью легко помещается в пасть льва. Вот так не скажешь, но когда он разевает пасть, вы удивляетесь. Оказывается, этот хищник очень хитер. У него такой рот, вроде, знаете, миниатюрный такой. Раскрывает, вау, боже мой! Он сразу может взять вот так вот зубами тушу оленя и понести. И там сила такая, что когда он сводит эти челюсти, хребет ломается. Тело Нарисимхадевы касалось небосвода. У него была очень короткая и толстая шея, широкая грудь и тонкая талия. Был изящный, видите, был такой, как Франц, знаете, такой. Был страшный, но модно так выглядел очень. Хорошо одет, да, так же будет описано. А тело... Он всегда об этом заботится, знаете, что Господь никогда плохо одетым не появляется. Когда он прыгал в Емуну, наказать змея Кали, он поправлял на себе украшения, тюрбан, там, пояс, там, знаете, он так. Так готовился к схватке. И очень наслаждающийся. А тело покрывали серебристые, как луны, свет, волоски. Значит, весь был покрыт волосками, серебристыми, очень красиво. Естественная была такая одежда у него. Его руки напоминали армию отважных воинов, простирались во всех направлениях. Тут он в гневе проявил, видите, безграничное количество рук. Во всем пространстве были руки Нарисимхадева. Ибо он своим оружием, диском, булавой, раковиной, лотосом и прочим уничтожал всех демонов и других негодяев, безбожников. То есть на уничтожение уже началось, уже руки все простерлись. Все, механизм включился, разрушение. Полубоги в ужасе, они не знают, что сейчас будет, до какой степени, что разрушится. Хиранья-Кашипу пробормотал. Здесь интересно, что написано. Хиранья-Кашипу. У Вача не написано. Тут перевод пробормотал. Вот. Обычно он всегда говорил уверенно. Тут впервые в жизни написано про него такое. Пробормотал. Судя по всему, Господь Вишну, обладающий огромным мистическим могуществом, задумал это, чтобы убить меня. Но какой смысл в его попытке? Кто может противостоять мне в битве, в бою? Уверенный в себе, Хиранья-Кашипу схватил палицу и напал на Господа, как слон на льва. Видите, какой был сильный демон. Комментарии Прабхупада. Иногда в джунглях завязывается поединок между львом и слоном. В данном случае Господь был похож на льва. Хиранья-Кашипу, не страшаясь Господа, напал на него, как слон. Это сравнение уместно еще и потому, что, как правило, лев побеждает слона. Подобно крошечному насекомому, который, упав в огонь, становится невидимым, Хиранья-Кашипу, ринувшись на лучезарного Господа, тут же потерялся из виду, растворился в сиянии. Этому не стоит удивляться, ибо Господь всегда пребывает в чистой благости. Прежде, когда создавался материальный мир, Он вошел в темную вселенную и озарил ее своим духовным сиянием. То есть Господь не утратил сияние. Человек утрачивает сияние, когда соприкасается с низшими гунами, ну, что-то дурное делает, или общается с дурными людьми, утрачивает сияние. Господь не утрачивает сияние, когда общается с Хиранья-Кашипу, даже когда проявляет гнев. Остается трансцендентным. Затем великий демон Хиранья-Кашипу яростно набросился на Нарисимхадева и стал наносить ему удары своей палицей. Но Господь Нарисимхадев, словно Гаруда, поймавший огромную змею, тут же схватил вооруженного палицей грозного демона. О, славный потомок Бхараты, Махараджи Юдхиштхира! В какой-то миг Господь Нарисимхадев позволил Хиранья-Кашипу выскользнуть из его рук. Подобно тому, как Гаруда играет со змеей, иногда позволяет ей выскользнуть из его клюва. Однако полубоги, которые лишились своих обителей и в страхе перед Хиранья-Кашипу прятались за тучами, вовсе не были рады случившемуся, наоборот, они очень встревожились. То есть они не понимали, что для Господа это игра. Страх мешал им увидеть Лилу. Игру. Это была великая игра. Это было освобождение демона Хиранья-Кашипу. Не просто убийство. Он уже, считайте, был свой, он уже встретился лицом к лицу с Богом, а он в чистой благости, он никому не завидует, все, любой контакт с ним освобождает. Но полубоги из-за страха, конечно, забыли об этом. Вырвавшись из рук Нарисимхадева, Хираньякашипу решил, что Господь испугался его доблести, вдохновился. Поэтому он слегка перевел дыхание, и потом, взяв свой меч и щит, снова ринулся на Господа. Сначала с булавой, Господь его схватил, держал крепко, потом выскользнул, подумал, вот, не удержал меня, так, я сильнее, испугался. Взял теперь щит и меч, и снова вторая попытка. Быстрый, как ястреб Хираньякашипу, носился то по небу, то по земле, и умело действуя мечом и щитом, защищал себя от ударов. Но Верховный Господь Нараяна, обладающий неизмеримой силой, громко рассмеялся и схватил Хираньякашипу, который в испуге от пронзительного смеха Нарисимхадева зажмурил глаза. Испугался смеха. «Ха-ха-ха-ха!» Оп! Схватил его. Чего он смеется-то? Я по-настоящему сражаюсь. Я же дерусь, как сумасшедший. Он смеется надо мной. Нараяна. Чистая благость. Подобно тому, как змея ловит мышь или Гаруда очень ядовитую змею, Господь Нарисимхадев поймал Хираньякашипу. Поймал. Отлавливал его. Туда-сюда бегал. Оп, поймал. Видите? Реакция хорошего Господа Нараяна. Я видел, как кошка ловит муху. Я потрясаюсь. Ой, потрясаюсь. Видели, нет? Вот лежит кошка. И муха попалась. Все. И съедает на обед. И снова лежит, отдыхает спокойно. Глаз открывает. Муха, оп, просто берет ее. Успевает как-то. Вот есть реакция, да? Вот представьте, какая реакция была у Хираньякашипу. И какая реакция у Нараяны была. Нужно знать наперед, куда он полетит. Скажите, а откуда знает Господь, кто куда полетит? А потому что он управляет этим движением внутри сердца Хираньякашипу. Ему даже не нужно развивать реакцию для этого. Он просто поймал его и все. Можно сказать, что он сам в руки попал. Так тоже можно как бы было увидеть с другой стороны, да? Как? Случайно. Это же невозможно на таких скоростях, да, действовать. Случайно, Хираньякашипу подумал. Но он поймал. И испугался его смеха. Итак, поймал. Неуязвимого даже для громовой стрелы царя Индры, страдая от того, что его поймали. Ему стыдно было, что его поймали. Хираньякашипу дергался во все стороны. На глазах у всех полубогов, которые так его боялись, его поймали, понимаете? И держали. Он расстроился очень. Дергался во все стороны. Но Господь Нарисимхадев положил его к себе на бедра. И в дверях зала собраний своими ногтями играючи разорвал демона на части. Пым! Лопнул пузырь. Играючи, говорится. Ногтями. Комментарий. По благословению, которое Хираньякашипу получил от Господа Брамы, он не должен был умереть ни на земле, ни в воздухе. Поэтому, чтобы не нарушать обещания Господа Брамы, Нарисимхадев положил Хираньякашипу к себе на колени. Так что тот оказался и не на земле, и не в воздухе. Колени Господа к какой стихии относятся? Наше тело состоит из земли, воды, огня, воздуха, поэтому как? Если мы на коленях кого-то убьем, мы таким образом нарушим обещание Брамы. Но колени Господа, они не сотканы из материи. Помимо этого, Брама обещал, что Хираньякашипу не умрет ни днем, ни ночью. Чтобы это обещание тоже не было нарушено, Господь убил Хираньякашипу вечером. Разумно, видите? Как вот Хиранья Кашипу не догадался про вечер спросить? И утро. Но тогда еще есть пространство между вечером и днем. Понимаете? Все равно есть пространство для Бога, которое не знает демон. Кришна пребывает в таком пространстве, которое нам неизвестно. Вечер — это конец дня и начало ночи, но вместе с тем и не день, и не ночь. Еще одно благословение Господа Брамы состояло в том, что Хиранья-Кашипу не должен был погибнуть ни от оружия, ни от живого существа, ни от неживого предмета, только ради того, чтобы слова Господа Брамы не оказались напрасными. Господь Нарисимхадев разорвал тело Хиранья-Кашипу своими ногтями, которые не являются оружием и не относятся к живым существам или неживым предметам. Про ногти трудно сказать, что это живой предмет, неживой предмет, не оружие. Ногти можно назвать и мертвыми, и живыми. Так, заботясь о том, чтобы ни одно из обещаний Господа Брамы не было нарушено, Господь Нарисимхадев весьма необычным способом, но очень легко убил великого демона Хиранья-Кашипу. Да, Кришна говорит в Бхагавад-гите, что он — нравственность, стремящаяся к победе. И вот он убил нравственно Хиранья-Кашипу, не нарушив обещаний Брамы. О, какая культура Господа, видите? А он не терял, не забыл о Браме, не терял уважения к Браме, к Творцу Вселенной, к его обещаниям. Великий Господь Брама. И Господь защищает его положение сам лично. Убивая Хиранья-Кашипу, он позаботился, чтобы слова Брамы не были напрасными, чтобы ее авторитет не нарушился при этом. Это высочайшая нравственность. Рот и грива Господа Нарисимхадевы были забрызганы кровью, а глаза сверкали таким гневом, что в них невозможно было взглянуть. Верховный Господь Нарисимхадев, облизывающийся, украшенный гирляндой из внутренности Хиранья-Кашипу, был похож на льва, который только что убил слона. Свежая кровь, свежие внутренности, понимаете? Только что. Верховный Господь Шри Нарисимхадев, обладающий великим множеством рук, вырвал сердце Хиранья-Кашипу и отбросил его в сторону. А потом повернулся к воинам этого демона. Ой, какой кошмар. Тысячи вооруженных воинов, беззаветно преданных Хиранья-Кашипу, кинулись сражаться с Господом, но он убил их всех кончиком своих ногтей. Действовал кончиками ногтей очень деликатно. Как так было? Гривой Нарисимхадев разметал в стороны все облака. Его сверкающие глаза затмили сияние небесных светил, а дыхание взволновало моря и океаны. Услышав его рык, все слоны в мире взревели от страха. Бхагавад-гите Господь говорит, это комментарий. «Ятят випути мат саттвам». Шримат Уджитам Эвева, Таттат Эвава Гачхатвам, Мама Теджо Пша Самбава. Знай же, что все чудесное, прекрасное и величественное в этом мире лишь искра моего великолепия. Сияние небесных светил — это только отблеск сияния Господа. В мире много удивительного и необычного, но все это лишь часть Теджаса Господа, его сияние или блистательного великолепия. Морские глубины, огромные океанские волны и другие чудеса в творении Господа кажутся ничтожными, когда сам Господь, принимая определенный облик, нисходит в материальный мир. Все выглядит ничтожным в сравнении с божественными качествами всемогущей личности Бога. От движения волос Нарисимхадева воздушные корабли забросило в космическое пространство и на высшие планеты. Под невыносимой тяжестью лотосный стоп Земля, казалось, сошла с орбиты, и на ее поверхности возникло много новых гор. Из-за сияния, которое исходило от тела Господа, померк свет, озарявший небо во всех направлениях. На гневный лик Господа Нарисимхи страшно было смотреть. Господь излучал яркое сияние, и, не видя в зале собраний никого, кто мог бы сравняться с Ним в силе, великолепии, Он сел на превосходный царский трон. Все присутствующие были охвачены благоговейным страхом перед Господом и не осмеливались приблизиться к Нему, чтобы выразить почтение. То есть сесть на трон означало, что он взял царскую власть, знак. Никто не возразил, говорится здесь в комментарии Прабхупады. Никто не осмелился возразить. Хираньякашипу был подобен страшной головной боли, от которой голова всех трех миров пылала жаром. Поэтому, когда жены полубогов, обитатели райских планет, увидели, что Верховный Господь собственными руками убил этого великого демона, их лица засияли радостью. Они стали сыпать Господа Нарисимху цветами, которые дождем сыпались на него с небес. К тому времени воздушные корабли полубогов, желавших увидеть деяния Верховного Господа Нараяны, заполнили все небо. Полубоги ударили в барабаны или тавры. Небожительницы, услышав эти звуки, начали танцевать, а главные гандхарвы запели сладостными голосами. То есть начинается праздник тут. После этого, дорогой царь Юдхиштхира, Господу Нарисимхадеве стали подходить полубоги. Возглавляли их Господь Брахма, царь Индра и Господь Шива. Среди них были великие святые, мудрецы, жители Питрилоки, Сидхалоки, Видятхаралоки и планеты змей. К Господу подошли Ману и правители самых разных планет. За ними последовали ангельской красоты танцовщицы, гандхарвы, чараны, якши, веталы, обитатели Кенаралоки и Кимпурушалоки, а также личные слуги Вишну, в числе которых были Сунанда и Кумуда. Все они по одному подходили к лучезарному Господу и, поднеся сложенные ладони ко лбу, кланялись и возносили ему молитвы. Здесь много молитв описывается. Так явился Нарисимхадев. Теперь полубоги будут прославлять его неслыханно. И, конечно, искренне, что они пережили много страданий во времена правления Хираньякашипу. Господь их избавил от всех страданий. Если медитировать на Господа, то мы избавляемся от всех страданий. Стоит нам медитировать на что-то другое, у нас будет беспокойство. Вот и вся практика. Больше ничего нет, все просто. Постоянно сознавать Кришну, все, что нам нужно. Ну, это просто. Но если считать, что это сложно, Прабхупада говорит, тогда терпите трудности. Нам, конечно, понадобится терпение, потому что это не так уж и просто, живя в материальном мире, всегда сознавать Кришну. Материальный мир для этого не годится. Он не годится для этого. В этом материальном мире мы должны создать условия. Если не создать условия, никто не сможет обрести сознание Кришны. Мир не годится для этого. Поэтому преданные они не стремятся продолжать свое существование в материальном мире. Либо, если все-таки в материальном мире, то только в доме преданного родиться. В тех условиях. Хотя бы мухой даже, но в доме преданного. Так говорит Бхактивинода. Настолько это важно. И Прабхупада хотел, конечно, создавая ИСККОН, вот международное общество впервые, чтобы мы создавали эти условия в мире для духовного образования людей, своего собственного. Чтобы мы имели возможность общаться с преданными, которые могут думать о таких вайшнавах, как Прахлад Махарадж, Бхишмадев, которые могут обсуждать и думать, и говорить об аватарах Господа, серьезно обсуждать эти темы, где не заинтересованы преданно обсуждать тему богатства, роскоши, славы, престижа, о врагах говорить своих или друзьях. Нет этого здесь ничего. Это международное общество сознания Кришны. Здесь в центре всего Бог. И каждый может прийти сюда и развивать свое сознание Кришны, Прабхупада говорит. Любой человек. Что Господь всемогущий. Начиная воспевать святые имена, мы видим, что мы объединяемся в одну духовную семью постепенно. И чем меньше мы думаем о себе, тем ближе мы становимся к Богу и друг другу. Иногда, конечно, являются какие-то великие демоны и приводят беспокойство все общество, но Господь говорит, Бхагавад-гите, я тогда являюсь сам. Ядайда хитхармася паритраная садунам винашая чадушкритам, говорит, я уничтожу этих злодеев, я защищу праведников. Он проявит пристрастие и подвергнется сильной критике демонов. Демоны будут критиковать, он знает. Но это не пристрастие. Это ответ на молитвы преданных. Когда демон молится, Господь тоже отвечает. Он тоже убивает. Кого? Демона внутри этой личности. А душу освобождает. Если демон будет молиться Богу, они тоже получат благо, но они не обращаются к Богу. В чем же он пристрастен? Любой, кто обратится к нему, получит освобождение. Даже демоны. Убивая демонов, демоны получают освобождение духовного мира, скорее всего, союз Джамукти, имперсонального растворения в Брахмане. Там несчетное количество душ пребывает в этом сиянии, в сиянии Брахмананды, блаженстве Брахмананды, освобожденные души. Господь Брахма молился так. Немного еще почитаем, потому что просада не будет до 5 часов. О Господь, Ты безграничен, и силам Твоим нет конца. Никто не способен оценить или измерить Твою доблесть и поразительное могущество, ибо деяния Твои никогда не скверняются материальной энергией. Используя материальные гуны, Ты очень легко создаешь, поддерживаешь и уничтожаешь Вселенную. Но сам Ты всегда остаешься нетленным и не претерпеваешь никаких изменений. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Комментарий. Деяния Господа удивительные. Джая и Виджая принадлежали к ближайшему окружению Господа. Они были Его личными слугами, и тем не менее их прокляли. Им пришлось получить тела демонов. Затем Господь устроил так, что Махарадж Прахлада стал сыном одного из этих демонов и явил пример возвышенной преданности Богу. После этого Господь принял облик Нарисимхадева и убил Хираньякашипу, который по воле самого же Господа родился демоном. Кто сумеет постичь трансцендентные деяния Господа? Никому не дано понять их. На самом деле для нас непостижимы не только деяния Господа, но и деяния Его слуг. Читание Чаритамрити Матхья 23.39 сказано: «Танравакья крия мудра, вегьяхана будшая». Никто не способен понять деяний слуг Верховной Личности Бога. Что же тогда говорить о деяниях самого Господа? Разве может кто-либо понять, каким образом деяния Кришны приносят благо всему миру? Господа называют Дуранта Шакта, Шакти, потому что никто не в состоянии постичь его энергии и понять, как он действует. Господь Шива сказал: «Ты сполна проявишь свой гнев в конце калпы. А сейчас, когда этот ничтожный демон Хираньякашипу убит, позаботься, пожалуйста, о его сыне Махараджи Прохладе, который стоит здесь, около тебя. Прохлад предан тебе всем сердцем, а ведь ты, о Господь, всегда очень добр к своим преданным». Здесь умер этот ничтожный Хираньякашипу, уже его нет. Гнев ты свой проявляешь обычно в конце жизни Вселенной. Господь Шива хорошо знает об этом. Именно он пробуждается этим гневом для разрушения Вселенной. Но здесь он сдерживает сам Господь Шива. Это удивительно. Вообще Господа Шиву сдерживают, чтобы не гневался. А здесь Господь Шива сам напуган, видите, настолько, что сдерживает гнев Нарисимхадева. Индра. Господь Индра, царь Индра сказал: «О Верховный Господь, ты наш спаситель и защитник. Ты отобрал Хираньякашипу и вернул предназначенные нам жертвенные дары, которые на самом деле принадлежат тебе. Наши сердца — это твоя обитель, но Хираньякашипу, грозный царь демонов, захватил их. Ты же, появившись перед нами, рассеял царившие в наших сердцах мрак и уныние. Но, Господь, преданное служение выше, чем освобождение от материального рабства. Поэтому тем, кто неустанно служит Тебе, любые мирские блага кажутся ничтожными. Такие души не стремятся даже к освобождению, не говоря уже о каме, артхе и дхарме». Здесь прославляется как бы Прохлад Махарадж косвенно. Собравшиеся там святые вознесли Господу такую молитву: «О Господь, изначальная личность Бога, хранитель всех, кто укрылся под сенью Твоих лотосных стоп, аскеза, которой Ты обучил нас прежде, это Твоя собственная духовная сила. И именно аскезой Ты создаешь материальный мир, незримо пребывающий внутри Тебя. Из-за Хираньякашипу люди почти перестали совершать аскезу, но сейчас, когда Ты явился в облике Нарисимхадева, и чтобы защитить нас, уничтожил этого демона, Ты вновь утвердил важность аскезы». Сегодня тоже не хватает аскетизма в мире. Катастрофически. Это то, что мы должны также людям объяснять, проповедовать, важность аскезы. Обитатели Питрилоки молились так. Эти разные умонастроения, тут разные обитатели, разные лидеры, разный менталитет. Молились так: «Мы в глубоком почтении склоняемся перед Господом Нарисимхадевом, хранителем устоев религии во всей Вселенной. Он убил Хираньякашипу, демона, насильно забиравшего себе все, что в каждую годовщину нашей смерти во время обряда Шрадха предлагали нам наши сыновья и внуки. Хираньякашипу выпивал и всю воду с семенами кунжута, освященную месяц в местах паломничества. О Господь, убив этого демона и вспоров ему ногтями живот, извлек оттуда все похищенные им подношения. Поэтому мы снова и снова склоняемся перед Тобой». Пища имеет еще тонкую форму. Это описывается в Пуранах также, что пища — это принцип всего мироздания. Одно из главных условий в этой Вселенной — ее строение — это обмен пищей. У каждого живого существа своя пища есть. Дающий, берущий. Это принцип давания и брать. И в высшем смысле он высшей как бы кульминации достигает, да, значения, когда мы обмениваемся просадом, освященной пищей. Но, например, есть долг перед умершими. Как он исполняется? Через передачу пищи. Они получают пищу в тонком измерении. В грубом измерении мы не видим, как это происходит. Так же, как мы не видим, как Господь ест пищу на алтаре. Но Он может есть глазами. То есть пища во Вселенной, все, что вы видите, все является пищей для кого-то, что бы ни было. И идет этот обмен. Живот живаси дживана на низших уровнях – это через насилие. Высшие поедают низших. На высших уровнях – это любовный обмен. То есть просад мы распространяем – это очень важная часть нашей миссии. Прабхупада, собственно, с этого начинал миссию в Америке. Он, конечно, проповедовал, воспевал, но всегда распространял просад. Большей частью люди приходили там принять просад, чем понять лекцию или долго медитировать. Не все были к этому способны, но просад люди принимали, это спасало многих людей. Поэтому здесь говорится о Питрилока, это предки говорят, что Хираньякашипу он забирал все эти подношения, что полубогам предлагали, что предкам предлагались, воду с кунжитом предлагают предкам. Он поглощал все это. И так он обретал могущество и власть над всеми таким образом. Но, говорит, ты вспорол его живот, и теперь снова вся эта вот накопленная им, отобранная, сворованная сила, она снова встала на свои места. Все, заново начнет работать по-настоящему. Обитатели Ситхалоги обратились к Господу с такими словами: «О Господь Нарисимхадев, у нас, жители Ситхалоки, сами собой развиваются все 8 мистических способностей». Сами собой. Но бесчестный Хираньякашипу, обретя огромную силу с помощью аскезы, отобрал у нас эти способности. Он очень гордился тем, что обладал мистическим могуществом. Теперь же ты своими ногтями убил этого демона, и мы в глубоком почтении склоняемся перед тобой. Да, некоторые мистики могут, скажем, у человека отобрать энергию жизненную, становится слабый, вялый, сонливый. Магия такая существует. Некоторые мистики, они могут отобрать красоту человека. Дурным становится, сразу на глазах дурнеет. Это такие есть колдуны, мистики. Хираньякашипу обладал такими ситхами, что даже вот этих ситхов он обокрал тоже, все эти ситхи себе присвоил. Обитатели Видьядхара-локи молились так: с помощью разных видов медитации мы научились исчезать, когда хотим, и вновь становиться видимыми. А глупый Хираньякашипу, возгордившись своей огромной физической силой и способностью побеждать других, запретил нам это делать. Теперь же Верховный Господь убил его, словно тот был не демоном, а просто животным. Мы вечно простираемся ниц перед Всевышним, который являет свои игры в образе Господа Нарисимхадевы. Это видьядхары. Это и главное свойство – быть видимым и невидимым по желанию. Так они и живут, используя эту способность. На этом как бы они поддерживают себя. Хираньякашипу отобрал эту способность у них. Нам не нужна такая способность в мире людей, нехорошо будет. Но ведь видьядхара-лока там так живут. Обитатели Нага-локи сказали: величайший грешник Хираньякашипу отнял все драгоценные камни с наших голов, это змеи, и забрал у нас прекрасных жен. Это их как бы суть жизни, драгоценности на головах и красивые жены. Поэтому, разорвав ему грудь своими ногтями, ты доставил нашим женам огромную радость. И теперь мы вместе с ними почтительно склоняемся перед тобой. То есть все эти дары Господь дает живым существам разным, на разных планетах. Хираньякашипу все присвоил себе. Ману молились так: «О Господь, исполняй Твою волю, мы, Ману, устанавливаем законы для человеческого общества, но из-за того, что власть во Вселенной временно захватил великий демон Хираньякашипу, основанная на этих законах система Варнашимы была разрушена. Теперь, Господь, когда Ты убил этого страшного демона, все вернулось на свои места. Пожалуйста, скажи нам, Твоим вечным слугам, что мы сейчас должны делать? Это человеческое общество. Ему нужно постоянное руководство. Вот что сейчас делать мне нужно? Займите меня служением. Через какое-то время человек снова спрашивает, что теперь мне делать в этой ситуации? Опять нужно руководство. Праджапати вознесли такие молитвы. «О Верховный Господь, властвующий даже над Брамой и Шивой, мы, Праджапати, были созданы Тобой, чтобы исполнять Твою волю. Однако Хираньякашипу запретил нам производить на свет благонравных потомков. И вот теперь этот демон лежит бездыханный, ибо Ты разорвал ему грудь. На благо всех обитателей Вселенной Ты нисшел сюда, в теле, состоящем из чистой благости, и мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой». Праджапати, их долг создавать благочестивое потомство. Хираньякашипу запретил создавать благочестивое потомство. Обитатели Гандхарва-Локи молились так. «О Господь, мы всегда служим Тебе, исполняя танцы и песни в театральных представлениях». Это их суть, гандхарвов. Певцы, танцоры. Но они еще отважные воины и постоянно лгут, обманывают, хитрят. Это природа гандхарвов, не порок. Нужно знать, гандхарв такой. Он улыбается и хитрый. Очень отважные воины, они танцоры, певцы, театралы. Веселый народ. Забавный народ. Но Хираньякашипу грубо физической силой подчинил нас себе. Теперь же по Твоей божественной воле он сам оказался в жалком состоянии. Может ли привести к чему-то хорошему деятельность такого и выскочки, как Хираньякашипу? Они называют его выскочкой. Но они поют потрясающе. Поверите во что угодно, если они запоют. Обитатели Чарана-Локи сказали: «О Господь, когда Ты уничтожил демона Хираньякашипу, который был словно заноза в сердцах всех добродетельных людей, мы почувствовали большое облегчение, поэтому мы готовы вечно укрываться под сенью Твоих лотосных стоп, избавляющих обусловленную душу от скверной мирского бытия». Чаран-лока. Они находят прибежище у стоп Господа. Им больше ничего не нужно. Шри Якша Учу. Обитатели Якша Локи молились так. «О повелитель 24 элементов материи, нас считают Твоими лучшими слугами, ибо по-разному, служа Тебе, мы доставляем Твоей милости большое удовольствие. Однако по приказу Хираньякашипу, сына Дити, нам пришлось стать носильщиками паланкинов. О Господь Нарисимхадев, зная, что Хираньякашипу причинял всем страдания, Ты убил этого демона, и теперь его тело смешивается с пятью материальными элементами». Тело не стало, видите, тело ушло, это демоническое, больше нет этого тела. Шри Ким Пуруши Учу. Ким Пуруша означает «не знаю кто, кто такой». Необычное живое существо, непонятное. Обитатели Ким Пуруша Локи сказали: «Мы ничтожные живые существа, а Ты Верховная Личность Бога, Высший Повелитель. Разве можем мы вознести Тебе достойные молитвы?» Когда преданные, возмущенные злодеяниями Хираньякашипу, осудили этого демона, Ты убил его. Еще виталы есть. О, эти духи. Обитатели Вайталика Локи сказали: «Дорогой Господь, воспевая в больших собраниях и на аренах жертвоприношений Твое безупречное величие, мы снискали всеобщее уважение. Но Хираньякашипу требовал почтения лишь к себе. Теперь, на наше счастье, Ты избавил нас от великого демона, подобно тому, как опытный врач спасает больного от хронической болезни».
Великим людям, материалистам, им льстят. Там нет настоящей славы как таковой, там много лести. И лесть, она побуждает человека наградить. Но это не благодарность, та настоящая благодарность. Это лишь действие, которое поощряет лесть. Это совсем не то, что происходит в духовном смысле слова, когда есть настоящая слава, настоящая благодарность. Вот. Поэтому в этих отношениях искусственных счастья нет, пока мы не на самом деле начнем прославлять Кришну и Его преданных. Киннары сказали: «О Верховный Повелитель, мы вечные слуги Твоей милости, но вместо того, чтобы служить Тебе, мы были вынуждены непрестанно и без всякого вознаграждения трудиться для Хираньякашипу. И вот Ты убил этого грешника. О Господь Нарисимхадев, мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой, нашим властелином. Пожалуйста, будь и дальше нам верной защитой». Любое действие, оно как бы порождает противодействие. В духовном мире тоже это есть. Но на духовном уровне любовный обмен, то есть плата, как плата за преданное служение, это само преданное служение, выше ничего нет. Но это тоже плата. И плата — это любовь, которая побуждает еще больше служить. Это духовно. Но когда человек отходит от преданного служения, он должен получать плату обязательно по закону справедливости. Никто не должен бесплатно использовать чей-то труд. Если мы ничего не можем дать человеку, мы не должны ничего требовать. Мы должны дать либо знания, либо руководить, либо варнаша мадхарма, либо давать духовные знания, и тогда в этом любовном обмене мы тоже что-то принимаем и что-то снова отдаем. Это побуждает нас лучше служить, лучше выполнять свои обязанности, но это плата. Но ради платы человек не должен трудиться. Использовать плату для служения, но не ради платы служить. И так тоже устали от этого Кинары, от такой деятельности. Спутники Господа Вишну, которые живут вместе с Ним, на Вайкунтхе вознесли такую молитву: «О Господь!» Что же сказали жители духовного мира на это явление? «О Господь, дарующий нам высшее прибежище! Сегодня мы увидели Тебя в удивительном облике Нарисимхадева, который приносит счастье всему миру. О Господь, нам известно, что Хираньякашипу — это никто иной, как Джая, Твой слуга, родившийся из-за брахманического проклятия в теле демона. Мы считаем, что, убив Хираньякашипу, Ты оказал ему особую милость». Это Вайкунтха говорит. То есть они видят, что Ты благо принес Господь всему миру, явился кинары, кимпуруши, полубоги, люди, змеи, они все говорили о том благе, которое им принесло явление Господа. А жители Вайкунтхалоки сказали об общем благе, что для всех живых существ, даже те, которые там не присутствовали, не могли вознести молитвы, они тоже все получили благо. И особенное благо получил кто? Хираньякашипу. Их знакомый, житель Вайкунтхалоки, который по воле Господа был проклят четырьмя кумарами и сыграл эту роль для Господа. Удивительную роль демона, величайшего демона, которого никто не мог победить, кроме самого Господа. Он сам спустился поиграть с ним в эту битву. Но Прахлад Махарадж был причиной его явления. Также. Это такая история.
явление Господа Нарисимхадева. С того момента, с момента его явления, мы знаем об этой форме Нарисимхадева. Можем к нему обращаться. Сейчас у нас половина жизни Брамы, половина жизни Вселенной. Практически все основные энергии творения уже созданы, работают. Мы знаем многое теперь, все открыто. До явления Нарисимхадева не было такой формы. Никто не знал такой формы гнева, который сам гневается, сам уничтожает демонов. По сей день он защищает движение преданных, преданное служение. Но очень милостив к преданным, очень милостив к преданным. Ну, чрезвычайно милостив. Наверное, по милости его, наверное, можно поставить наряду с Господом Чайтаньей Махапрабху. Только из такой милости он может гневаться на демонов и лично убивать их, лично защищать своих преданных, представьте себе. Хотя ведь много говорится о его слуг, энергии, которые могли бы уничтожить нежелательное все. Он сам это делает. Сам чувствует такую привязанность к своим преданным, проявляет это вдруг. Вот такая милость. Сегодня к вечеру, Нарисимхадев должен разорвать Хираньякашипу. Хираньякашипу еще жив, так что будьте внимательны, осторожны. До 5 часов вечера не нарушайте, пожалуйста, этих наших стандартов. Вот, когда Хираньякашипу погибнет, нужно будет бросать цветы с неба, петь в барабаны и танцевать. Радоваться нужно. Праздник. Праздник как раз будет тогда, когда убит Хираньякашипу. Сейчас еще не праздник, только вот... Ну, 5 часов обычно, если говорить о Бхаратаварше, там в 5 уже начинается вечереть, в 6 уже солнце садится. Мы по Бхаратаварше живем. Мы же в Вриндаване живем, не в Алмате. У нас измерение времени Вриндавана. Поэтому в 5 часов уже можно начинать убивать Хираньякашипу. Вот, и праздновать это событие. У нас еще предстоит ягья, огненная церемония. В честь Нарисимхадева очень важно для защиты преданного служения преданных, для укрепления нашей веры также, благоприятно, очищающая ягья. Многое зависит от нашего внимательного участия в процессе. В данном случае Господь явится как огонь этого жертвенного костра. И мы туда будем предлагать зерна и читать мантры. Хорошо. Где у нас жрецы? Сколько жрецов сегодня будет проводить я? Один? Кто-то должен помогать из браманов, да? Обычно кто-то читает священное писание, вот Бхагавата можно читать, где-то рядом сидеть вслух. Параллельно. Итак, что, нужно как-то рассаживаться, да? Руководите, пожалуйста, как проводить ягью. Шрила Прабхупада ки джай.